Адонева Светлана Борисовна, «Прагматика современного фольклора». Лекция «Ритуальные площадки», часть вторая. Адепты-должники. Позволю себе эпиграф. Есть в городе памяти много домов. Широкие улицы тянутся вдаль. Высокие статуи на площадях стоят и сквозь сон улыбаются мне. Есть в городе памяти много мостов, в нем 40 вокзалов и 7 пристаней. Но кладбищ в нем нет, крематориев нет, никто в нем не умер, пока я живу. Вадим Шефнер, «Переулок памяти», 1968 год. Меня интересовал не генезис или типология символа вечного огня. Меня интересует превращение временного вектора от настоящего в прошлое, посредством которого возникшая, пусть и не вполне осознанно, здесь и теперь символическая форма завершает семиотический объект, который за очень короткий временной период стал социальным институтом, конвейерным способом, преобразующим индивидуальные миры граждан в одну общую реальность, этим семиотическим объектом закодированную. Все ритуальные огни и мемориальные сооружения нашей советской Родины служат урочными местами, или, как я их назвала, ритуальными площадками. Эти ритуальные площадки в строго отведенное для этого время, красные дни советского календаря, становятся местом посвятительных или календарных ритуалов. Посвящение в пионеры, митинг в память летия со дня поражает плановость дела пятилеток и размах культового творчества как в отношении их созидания, то есть пространства, так и в отношении их внедрения в повседневную жизнь, время. Таким образом конструируется хронотоп. Посещение ритуальных мест до сегодняшнего дня – обязательный элемент протокола официальных визитов. Оно было включено во все экскурсионные планы туристических бюро на всей территории Советского Союза. Очевидно, что газовый факел над захоронением – дальнейшая разработка, начатой с первых дней русской революции, работы по созданию новых святынь. Новая традиция использует христианскую, перефразируя ее на разных уровнях. На уровне символической организации пространства вместо гробниц святых и лампад над ними в центре христианского пространства – храме – прах борцов за дело с газовой горелкой над ним и все это в центре мирского града на площади. Перефразируется это и на уровне текста. Так, например, на передовице «Пионерской правды» 1946 года, 21 января, номер 7. «Боритесь и побеждайте врагов внутренних и внешних по Ильичу». Цитата из Иосифа Сталина. «Сравним. От внутренних моих избави мя Боже, и от чуждих пощади раба своего». Святоотеческая молитва против козней дьявольских. Ленинский план монументальной пропаганды, впервые возглашенный декретом о снятии памятников, воздвигнутых в честь царей, декрет номер 31 от 15 апреля 1918 года. Как отзывались о нем свидетели, был органически связан с великим делом культурной революции, с колоссальной перестройкой человеческого сознания, которую сделали возможной великие дни октября. Я цитирую Шервуда «Воспоминания о монументальной пропаганде в Ленинграде». Иными словами, пространственные объекты в соответствии с определяющей их идеологией должны были стать и стали инструментом, преобразующим внутреннее, когнитивное и эмоциональное пространство граждан. Ленинский мавзолей стал идеологическим фокусом монументальной пропаганды, что вряд ли было задумано автором плана. Цитирую. «Место для мавзолея было выбрано на Красной площади. Она стала форумом социалистической Москвы, площадью, где у Кремлевской стены погребены борцы, павшие за революцию. Трудность состояла в том, что следовало создать такое сооружение, в котором была бы выражена идея бессмертия великого дела Ленина. Это цитата из «Истории русского искусства» 1957 года издания. Архитектурное решение мавзолея, разработанное архитектором Щусевым, представляло собой прямоугольный объем, составляющий как бы основание сооружения. Он увенчан ступенчатой пирамидой, которая несет завершающую часть, утвержденную на колоннах столбиках. Здесь использованы древнейшие традиции надгробных памятников, имеющих своим прототипом простой курган, о чем не раз говорил Щусев. Того же издания «Истории русского искусства» статья, посвященная этому памятнику. Итак, идея вечной жизни в памяти народной, сформулированная Луначарским и начертанная на мемориале Марсово поле в 1919 году, через бессмертие дела Ленина развивается в факт бессмертия его тела, бальзамирования. Приведу некоторые выдержки из обращений, пришедших в Москву сразу после смерти Ленина. Телефонограмма товарищу Сталину. Организация рабочих фабрики «Освобожденный труд» просит вас принять следующее предложение. Тело глубоко уважаемого Владимира Ильича советуем похоронить на Красной площади, дабы каждый рабочий, крестьянин, проходя Красную площадь, мог умственно и сердечно сообщаться с дорогим Ильичом. Другой текст. Последователи дорогого вождя Владимира Ильича Ленина просят комиссию похоронам труп Ленина не зарыват землю, как обыкновенного смертного. Мы сплоченными рядами должны заменить фигуру Ленина. Третья телеграмма. Похороны Ленина должны стать воскресением пролетариата мировой революции. Здесь аллюзии уж совсем прозрачны. Эти тексты свидетельствуют о том, что концепт бессмертия в отношении Ленина колеблется между вечной жизнью. С мертвым Лениным можно умственно и сердечно сообщаться, да, как это делают со святыми. И идеи реинкарнации. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, Ленин в тебе и во мне. Дух одного человека переселяется во множество людей. Все члены сообщества, продолжающие дело, становятся носителями одного духа. Вот и вход в мавзолей, писал в газету «Пионерская правда» в 1946 году вожатый первого звена 203-й Московской школы Анатолий Кононов. У входа все снимают шапки и медленно спускаются вниз, где покоится тело Ленина. Кругом тихо, слышен только приглушенный шелест шагов. Какой-то комок подступает к горлу, и я с трудом сдерживаю слезы. Рядом со мной идет узбек из Ферганы. У гроба он задерживает шаг, и каждому из нас хочется надолго запомнить это дорогое лицо. Сравним эту цитату с одним из интервью, которое я записала в феврале 2001 года. «Дед мой из крестьянской семьи. Он пел в церковном хоре, он закончил здесь университет, всю блокаду тут отпахал честно, преданно партии. Писал портрет Ленина, дедушка, вешал над столом. Я снимала, когда я поняла, что к чему. Он появлялся регулярно именно над моим столом. Я говорю, чего ты над моим столом вешаешь, а не у себя? Вешай Гитлера. Я вообще никого не хочу вешать. Хотя я тоже рисовала портрет Ленина. Я помню, я болела скарлатиной, но это было в первом классе. Я нарисовала портрет Ленина карандашом. Я помню, в классе в третьем, когда у нас фарцовщиков стыдили. Я всегда была активистка жуткая, отпетый фарисей из фарисеев. Я все время думала, вот бы был дедушка Ленин жив, как бы он переживал, что есть вот такие фарцовщики. Представляешь, какой кошмар. А когда меня принимали в пионеры, я просто потеряла сознание. Женщина, 42 года. Запись сделана в феврале 2001 года в Петербурге. Еще одно интервью, которое я записала от женщины 50 лет в марте того же 2001 года и также в Петербурге. Мы ездили бабушку с дедушкой проведывать. Они под Москвой жили. Это был год 57-й. Мне было 7, а брату 4. Это была самая величайшая достопримечательность в Москве – мавзолей. Музей Ленина и мавзолей. В музее я была уже, когда мне было лет 17, вместе с двоюродным братом. Я не знаю, почему мы пошли туда, честно. Все-таки, мне кажется, пионерская организация сыграла свою роль. Ведь как нам Ленина рисовали? Уж такой прямо правильный мальчик был. И хорошо учился, и хорошо себя вел, и пример всем был, и глава государства. Я помню, что была громадная очередь в несколько рядов, широкая. Очень интересно было, когда караул менялся. Вышагивали. Стояли мы долго, часа 2 или 3. Ведь выстояли, маленькие и выстояли. Отец взял брата на руки, сказали малышей взять на руки, чтобы видно было. Ленин и Сталин стояли на таком возвышении. Обходили мы и выходили в боковую дверь. Под стеклом, я помню, было. Меня что поразило, что Ленин был такой маленький, ссохшийся весь уже, неестественный. Такое очень маленькое лицо у него. Сталин мне больше понравился. У него более свежее лицо, волосы темные, усы, как на картинке. И китель. Я ездила к брату на день рождения, ему 17 лет исполнялось. Пошли с ним вдвоем в музей Ленина. Это 67-й год. Я не знаю, чего мы туда пошли. Я только единственное, что помню, что меня поразило, что у Надежды Константиновны была своя кровать, а у Ленина своя, на противоположных стенках. Такие железные кровати, покрытые чем-то вроде солдатских одеял. И меня поразило, как же, муж с женой спали на разных кроватях. Тогда же такого не было, чтобы спали на разных кроватях. Я еще что сказала, когда вышли? Я говорю, теперь понятно, что у них детей не было, потому что спали на разных кроватях. Это мне 17 лет было. Сейчас, конечно, молодежь не такая, сейчас они знают все. Наверное, в то время считался центр Москвы, центр России, Красная площадь с мавзолеем. Другого же ничего такого не было, ценностей духовных. Я у памятника стояла в Пионерах, у памятника Ленину на Большом проспекте. Мы стояли летом в белых рубашках с красными галстуками. Я только недавно галстук выкинула. Лежали в шкафу под бельем, там 2 галстука лежало. Почетно было стоять в карауле. Это лучших пионеров ставили, кто хорошо учится. Я хорошо училась в школе, и хорошая дисциплина была. Мне было приятно стоять, когда на меня смотрели, что внимание уделяют. Это опять же гордость. С детства гордость воспитывали в человеке. Описываемые последними текстами вполне типовые переживания свидетельствуют о том, что предложенная идеологией интерпретация фигуры Ленина как совести нашей эпохи была принята и из идеологического лозунга превратилась в культурный императив. Личные отношения с нетленным Лениным длились и длятся до тех пор, пока не оскудеет интерес к его телу и эмоциональная реакция любого знака, отрицательного или положительного, на его дело. Мое расследование по вопросу вечного огня началось в Волгограде. Я оказалась в малочисленной группе наблюдателей ритуала смены почетного караула у вечного огня на Мамаевом кургане. Анонимные надписи на мемориальных стенах выравнивали на единой плоскости высказывания, которые утверждали оценку как факт и разрабатывали единую таксономию для очень разных вещей. В частности, там было начертано следующее. Партия есть организатор побед. Победа есть праздник. Сталинское сражение – величайшее в истории. Да здравствует партия Ленина, вдохновитель и организатор всех наших побед. Наступил и на нашей улице праздник. Навсегда сохранит наш народ память о величайшем в истории воин-сражении. И так далее. Эти монументальные граффити – прямое продолжение принципов монументальной пропаганды первых лет революции. В городах устанавливались временные гипсовые памятные доски, многократно повторявшие одни и те же слоганы. Религия – опиум для народа. Революция – вихрь, отбрасывающий назад всех ему сопротивляющихся. Это было написано на Московской городской думе, музее Ленина. Пролетарии всех стран, соединяйтесь, дело науки – служить людям и так далее. Анонимность граффити делает каждого прочитавшего своим адресатом. Сравним. Надпись в туалете каждый ее прочитавший принимает как личное, к нему персонально обращенное высказывание. Но в отличие от надписи в местах общего пользования, на монументальную письменный ответ не предусмотрен. Воспользуемся описанием путеводителя начала 70-х годов. Перед нами открывается панорама площади героев. Речь идет о Кургане в Волгограде. В центре огромный водяной партер. 6 скульптурных композиций, расположенных на этой площади, изображают подвиги воинов. На противоположной от скульптур стороне более чем 100-метровая стена в виде развернутого знамени, на котором читаем слова. «Железный ветер бил им в лицо», а они все шли вперед, и снова чувство суеверного страха охватывало противника. Люди ли шли в атаку? Смертны ли они? Читая это, я испытывала знакомый мне с детства трепет. Попытка вспомнить и вербализовать его, трепета, основание дала следующую силлогическую фигуру. Каждый советский человек в своей окончательной реализации – герой. Он бессмертен, об этом свидетельствуют даже его враги. Я – советский человек, следовательно, я принадлежу к этому сообществу героев. Высказанное гораздо проще того, что было переживаемо на площадках мемориала. Наблюдаемое мною было частью той реальности, которая была внутри меня. Вот они, барабаны моего племени. Мое внутреннее отзывалось эмоционально на те символы, которые мой глаз легко различал среди прочих визуальных объектов, а опыт антропологического описания позволял квалифицировать как идеологические конструкты. Последнее позволило предположить, что переживаемая мною реакция не индивидуальна. Для проверки этого предположения я провела ряд интервью, к результатам которых мы обратимся чуть ниже. А пока продолжаю цитировать путеводитель. Ответ на вопрос, смертны ли они. Дан в зале воинской славы надписью на стенах. Да, мы были простыми смертными, и мало кто уцелел из нас, но мы выполнили свой патриотический долг перед священной Родиной, Матерью. В центре зала большая мраморная рука, держащая факел с пламенем вечного огня, рука гиганта, погребенного землей. Медленное движение по кругу, огонь в центре, заложено самим архитектурным планом. В крематории, в зале прощания, ведущая ритуала, свидетелем которого я была, предложила всем присутствующим в знак прощания, как она сказала, обойти гроб кругом, прежде чем подойти к покойному. Меня удивил этот знак тем, что он не имеет ни церковного, ни традиционного прототипа. И вот здесь, на Мамаевом кургане, я вижу тоже знаковое круговое движение. Здесь же укажу и на еще одно примечательное совпадение. В том же 1919 году, когда разрабатывался и возводился мемориал жертвам революции, архитектором Фоминым был создан проект крематория, по которому высокая многоярусная башня, завершенная символическим изображением пламени, является основным элементом композиции. Совершив траурное шествие по кругу, мы поднимаемся на следующий уровень мемориала. На нем бетонная скульптура, фигура скорбящей, склонившейся над телом молодого мужчины, лицо которого закрыто знаменем. Композиция памятника точно повторяет пиету, скорбящую над телом Христа Богоматери. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен», начертано рядом. Может быть, поэтому из-за безымянности закрыто лицо. Но, тем не менее, такое композиционное решение кажется странным в совпадении с другой традицией. По церковному уставу монахам при наступлении смерти лицо закрывают воздухом, тканью. Это то, что я увидела своими глазами. А вот то, что позже прочитала об этом памятнике. Из зала воинской славы вы выходите на площадь скорби. На этой площади стоит монумент, склонившийся над смертельно раненым сыном фигура матери. В скульптуре выражена глубокая скорбь и протест всех женщин против войны, уносящей миллионы жизней. Так развернута одна из важнейших ритуальных площадок советской страны – Ленинский курган-мавзолей, сердце нашей Родины, воплотился в апофеозе Мамаева кургана. Поэтические, изобразительные и прочие художественные и культурные тексты советского времени создают адепты того же мифа, в который посвящались участники мемориальных ритуалов. Собственно, участники ритуалов и адепты мифа – это одни и те же люди. Представление о советском народе как о мистическом целом, где каждый является только частью и именно поэтому бессмертен, одна из ведущих тем литературы военного и послевоенного времени. Так Андрей Платонов писал в рассказе «Оборона Семидворья»: «Труден наш враг, товарищи бойцы, смертью он стоит против нас, но мы не страшимся смерти. После немца мы пойдем против смерти и также одолеем ее, потому что наука и знания будущих поколений получат высшее развитие. Тогда люди будут не такие, как мы. В них от наших страданий зачнется большая душа». Итак, потом, когда посредством ленинской же теории познания наука победит физическую смерть, бессмертие будет уготовано каждому, кто за благо народа жизнь свою положил. Напоминаю цитату из Луначарского. Верно и обратное. Каждый, кто есть советский человек, герой, за благо народа готовый жизнь свою положить. Цитата из работы Вайля и Генниса «Мир советского человека». Будущее нуждалось в прочном фундаменте. Но что может быть прочнее 20 миллионов павших? Война обладала всеми достоинствами очевидного факта. Ее выиграл народ, совершивший революцию. Значит, можно считать, что революция и есть причина победы. Значит, несмотря на все преступления социалистического строя, он выдержал грозную проверку. И теперь, отмытый кровью миллионов, этот строй ведет советский народ к реабилитированным вершинам коммунизма. Цитата закончена. Самопожертвование во имя социального блага оценивается в художественных текстах, реализующих рассматриваемый миф не как идеал, но как норма. Она обеспечивает общую жизнь сообщества и возводит ее в абсолютную ценность. Ради этой ценности поступление жизнью индивидуальной не экстраординарное событие, но совершенно естественное дело. Еще одна цитата из романа Веры Пановой «Спутники». «Наш народ, знаете, — сказал доктор, — пойдет на любые жертвы». «Какие жертвы?» — спросил Данилов. «Жертву приносится кому-нибудь, правда? Самому себе нельзя принести жертву. То, что вы называете жертвой, есть естественная функция народа, ваша функция, моя функция, девочек функция этих. Подвиг нашего народа не жертва, а одно из повседневных проявлений. Чтобы мы могли жить дальше, как советский народ, часть из нас должна, возможно, сегодня умереть. Допустим, меня убьют, вас, Петрова, Иванова. Это жертва? Кому же это жертва? Мне, вам, Петрову, Иванову? Вы мне не докажете, что подвига не существует, что это какая-то там функция. Не всякий способен на подвиг, к нему талант надо иметь». «Таланты развиваются», — сказал Данилов. «В этой войне такие разовьются таланты, что весь мир ахнет. Талант не Господом Богом вдувается в человека, он создается воспитанием, средой, обстановкой». Итак, история о героях, борцах, бойцах и жертвах, упокой Господи их бессмертные души, служили посвятительными мифами, формирующими универсальный для каждого советского человека культурный императив – общественное служение. Есть высшая гордость на свете прожить без поблажек и льгот, и в радости, и в лихолетье делить твою долю, народ. Есть высшая в мире награда – в тебе растворится, народ. Юлия Друнина. Посвящение в миф, прямым следствием которого была интериоризация императива общественного служения, происходило в ритуале, воспроизведенном на множестве ритуальных площадок, пространственная реализация которых разворачивалась в соответствии с мемориальным каноном.